Ногами плюс.
Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Мир всем, кто решил послушать программу «Ключ разумения». У микрофона Александр Елопов. И я даю вам сегодня возможность проверить истинность слов древнехристианского мыслителя Тертуллиана. Он говорил: «Душа человеческая по природе своей христианка». Вот, слушая нашу программу, присмотритесь к себе. Если в вашей душе что-то отзовется на то, что мы будем сегодня обсуждать, значит, да, где-то там прячется у вас, а может быть, не прячется, может быть, открыто идет по жизни большой или маленький христианин. Ну, а если ничто не отзовется в вашей душе, я думаю, это повод подождать неделю и послушать следующий выпуск радиопрограммы «Ключ разумения». Кто-то может счесть, что я шучу. Шутить я люблю, но в каждой шутке есть доля шутки. Хочу представить очередного гостя нашей программы. Сегодня моим собеседником будет священник Павел Сидько, который служит в православном храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Александр Петрович и уважаемые радиослушатели.
Давно я с вами не беседовал. Последний раз вы были в нашей радиопрограмме осенью. Надеюсь, вы с тех пор восстановили свои силы, отдохнули. Вот, подзапаслись знаниями. Отец Павел, мы с вами беседуем за несколько дней до того, как Православная Церковь в воскресенье будет отмечать память преподобной Марии Египетской. Это такой приходящий праздник. Отец Павел, хотел сегодня поговорить с вами для начала именно о Марии Египетской. Я думаю, что многие наши радиослушатели, даже те, кто не является православными христианами, могли слышать имя этой женщины с прозвищем Мария Египетская. Родилась она в Египте. Дело в том, что к образу Марии Египетской обращались многие художники прошлых веков. Даже поэмы писали, посвященные этой женщине, некоторые поэты. А кем она была и почему она заслужила славу среди христиан? Почему церковь ее вспоминает? Расскажите для начала о жизни этой женщины.
Преподобная Матерь Мария Египетская, прежде всего, уникальна и близка каждому христианину тем, что путь ее к Богу начался с глубокого падения. Чаще всего, почему я об этом говорю, потому что чаще всего в житиях святых мы встречаем так называемых избранников Божьих, которые прямо с детства ведут чрезвычайно благочестивую жизнь и в процессе своей жизни достигают высоких духовных совершенства высокого.
Да, в житиях некоторых святых даже присутствует такая деталь, что они во младенчестве по постным дням материнское молоко не употребляли. Даже так.
Да, да, да. Ну и другие интересные подробности. А вот в житии преподобной Марии Египетской, которая житие ее читается за общественным богослужением, и это будет происходить в этом году прямо сегодня вечером. Так что, если вы забыли, обязательно приходите в храмы сегодня вечером. Преподобная Мария Египетская была юной девушкой, которая глубоко погрузилась в грех блуда, такого развязного поведения, ничем не сдерживаемого. И в этом, можно даже сказать, находила смысл своей жизни. Не только лишь удовольствие.
И один из главных, если не самый главный источник своих доходов, то есть за счет чего-то она жила.
Нет, нет, вот именно есть, конечно, разные списки ее жития. Она там говорит, вспоминая о себе, что не брала даже плату, кроме того, чтобы чем-то поддерживать свою жизнь малыми крохами еды. То есть даже цель обогащения у нее не стояла. Это превратилось буквально в смысл ее жизни, пятнать, как она выражалась, себя и окружающих. этим грехом. Вот. И так она провела довольно много времени, но однажды, мы говорим в церкви, промыслом Божиим, с той же греховной целью она направилась с паломниками в Иерусалим на поклонение. Точнее, она просто туда направилась с паломниками, которые ехали на поклонение честному животворящему кресту Господню. Но она такую цель перед собой не ставила, а просто искала все больших и больших наслаждений или удовольствий в своем грехе. Но таким образом, приплыв в Иерусалим, с очередными паломниками стала двигаться в толще толпы, пытаясь войти с ними в храм. В храм, по сути дела, она вошла, но оказалась только лишь в притворе этого храма. Но войти в сам храм и увидеть животворящий крест Господень она почему-то не смогла. Она решила, что причиной этого всего лишь ее женская слабость. Она стала прилагать физические усилия, чтобы всех растолкать локтями и все-таки протиснуться, но не могла. Она делала это вновь и вновь, и у нее ничего не получалось. Она смотрела на окружающих, которые все-таки проходили в храм, попадали, и только лишь она одна не могла туда войти. Она выбилась из сил физически и просто упала где-то в углу притвора в недоумении. Она не понимала, что происходит. И, если мне не изменяет память, вдруг ее взгляд уловил образ Божьей Матери. И вот, возможно, здесь произошел какой-то важный перелом, как мы часто говорим, некое изменение вектора ее движения. С одной стороны, она осознала, почему она не может войти в храм. Она осознала то, что препятствует ей. То есть не некие внешние преграды, но именно ее неспособность войти в храм по причине вот этой греховности.
И что произошло дальше?
Сама исправить эту ситуацию она не могла, но она встретилась со взором Богородицы, к которой обратилась с просьбой о помощи, называя ее своей заступницей и ходатайцей. И вот после обращения Пресвятой Богородицы с таким покаянным воплем она с легкостью вошла в храм и смогла увидеть и поклониться честному животворящему кресту Господню. А дальше вот подвиг ее послушания, когда она вернулась к той, кто ей помог, и спросила, что мне делать, то ясно услышала призыв «Перейди за Иордан». И она, оставив все, взяла лишь небольшое пропитание, перешла через Иордан и оказалась в пустыне. И очень продолжительное время там до своей кончины пребывала в этой пустыне.
При этом совершенно одна. Буквально до последнего времени, пока ее не нашел в пустыне монах и священник, еще успел перед смертью почастить, она находилась там совершенно одна. И если верить житию, она по пустыне ходила уже совершенно обнаженной, потому что за много лет, которые она провела в пустыне, не выходя к людям, одежда, в которую она ушла, она просто-напросто истлела. Просто истлела.
Да, иконографический образ, может, об этом тоже очень ярко это иллюстрирует, если кто-то сталкивался с изображениями преподобной Марии Египетской.
Ну что ж, отец Павел, мы с вами вспомнили житие преподобной Марии Египетской, а через несколько минут, когда мы все пройдем через музыкальную паузу и останемся живы, мы поговорим о том, какие, собственно говоря, уроки люди 21 века могут извлечь из этой древней истории.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у радиопрограммы «Ключ разумения» сегодня находится священник Павел Седько, который служит в православном храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Отец Павел, напомните, пожалуйста, или скажите тем, кто вообще этого не знал, а где в Гомеле находится тот храм, где вы служите?
Адрес храма, в котором я служу, Якубова 1Б. Находится в районе так называемого завода ЗИП. А если проехать чуть дальше, это улица, остановка улицы Барыкина.
И дальше по украинской, в сторону рынка.
Да.
И первый вот поворот налево, здание бывшего детского садика. Давным-давно там уже нет детского садика. Давным-давно там существует православный храм. Хотя со стороны выглядит необычно. Вот как здание детского садика, только с куполом. Но рядом строится другой, такой совершенно классический православный храм, который, как будет называться?
Который строится в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского Сан-Францисского чудотворца и священномученика Иоанна Рыльского.
На базе храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» уже достаточно давно, больше 20 лет, работают библейско-богословские курсы Гомельской епархии. На этих курсах я, например, преподаю леговедение. Отец Павел учился на этих курсах, прежде чем стал священником.
Точно.
А вы давно являетесь священником, отец Павел?
В этом году уже будет 11-й год.
Ой, как время с вами летит, отец Павел. Как время летит, как бегут годы. Еще недавно, кажется, я вам читал лекции, а сегодня я вас, как у пастыря стада Христова, спрашиваю вещи достаточно важные. В начале нашей беседы мы проговорили житие преподобной Марии Египетской, память которой церковь совершает время Великого Поста. Вот в ближайшее воскресенье будет праздноваться память Марии Египетской. Сегодня в храмах будут читать житие Марии Египетской. Отец Павел, я хотел все-таки переспросить. В самом начале своего рассказа вы сказали, что преподобная Мария Египетская, ее жизнь, она и уникальна, и тем не менее она близка каждому христианину. Что вы имели в виду? То, что ее жизнь похожа на ту жизнь, которую каждый из нас, христиан, ведет, или что-то другое? Тут вот те радиослушатели, которые нас внимательно слушали, могли бы воскликнуть: извините, но разве на мою жизнь похожа жизнь блудницы? Я не занимаюсь проституцией, я не собираюсь становиться монахом-монахиней и заканчивать свои дни в раскаленной пустыне. Какое это ко мне имеет отношение? Какие уроки для своей жизни я могу из этой истории Марии Египетской извлечь?
Совершенно верно. История каждого человека, история Марии Египетской – это уникальная история, наверное, неповторяющаяся. И в то же время все мы люди, и в нас есть нечто общее, что всех нас объединяет. И касательно истории преподобной Марии, нас всех объединяет то, что мы все дети Божии. И для всех нас стоит большая задача научиться любить своего Небесного Отца. И в этом смысле опыт или то житие, которое мы слышим из года в год, а может быть и чаще читаем, это опыт того, как человек смог реализовать в своей жизни вот это стремление к Небесному Отцу.
Но Мария Египетская – человек, который очень сильно извозюкался в грехе. Вот, послушайте, есть...
Тем это и близко большинству из нас.
Радиослушатели могут сказать, что извините, но, может быть, нам и нравятся лица противоположного пола, в том числе за пределами семьи, но мы же не ведем себя и не вели себя, как Мария Египетская, которая буквально купалась в близости мужчин, и даже, как вы подчеркнули, не за деньги, а из удовольствия, из энтузиазма того, что вы назвали блудом. Радиослушатели скажут, да мы не такие. И тут, опять же, возникает еще вопрос. Вот вы не согласны с той точкой зрения, что сильнее всего и быстрее всего выгребает к Богу, становится на путь спасения тот человек, который погрузился в самую пучину, в самую свинцовую мерзость греха. Вот Мария Египетская, она дна коснулась, и ей захотелось всплыть. А вот как быть всем другим, кто настолько не пал, кто просто там потихонечку плывет, барахтается через жизнь свою земную?
Для нашей жизни и, я думаю, для большинства из нас характерны некое ранжирование, что больше, что меньше, что лучше, что хуже. Но для меня понятен образ греха, который чаще всего в православной церкви называется. Это образ болезни. Кто из нас не болел? И да, мы болеем по-разному. Иногда нам кажется, что это ничего не значащая проблема, а иногда это приводит в ужас не только того, кто заболел, но и его окружающих. Но тем не менее, даже если ты поранился случайно, где-то поцарапавшись, и не стал ничего с этим делать, есть вероятность, что все это как будто бы затянется. Но чаще всего это может привести к тому же самому плачевному, смертельному исходу. Таких случаев описано в практике человеческой жизни, медицинской, очень-очень много. Поэтому, чтобы быть здоровым, нужно лечиться. А если ты сильно заболеешь, то шансов у тебя просто будет значительно меньше выздороветь или справиться с тем, что стало для тебя вызовом. Поэтому, чтобы быть с Богом, нужно быть как можно здоровее. А чем глубже ты упадешь, тем меньше у тебя будет шансов. Церковь неспроста молится ежедневно о том, чтобы было у человека, у каждого христианина и у каждого человека как можно больше дней жизни, потому что это увеличивает его шансы на выздоровление, спасение.
Но Мария Египетская, по вашим собственным словам, пала очень сильно, то есть, выражаясь вашей более поздней терминологией, она очень сильно заболела. Тем не менее, она достигла святости. Уважаемые радиослушатели, одному мне кажется, что есть здесь определенная неувязка, определенный парадокс, который нуждается в более глубоких комментариях.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях в нашей программе сегодня находится священник Павел Седько, которого в другое время вы могли бы встретить в православном храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Есть такой храм в нашем городе. На улице Якубова, недалеко от остановки Барыкина, если съехать с Зиповского моста и поехать в сторону 5-го микрорайона. Есть такой храм, и на базе этого храма действуют библейско-богословские курсы Гомельской епархии. Отец Павел на этих курсах не преподает, но на этих курсах отец Павел учился.
Уже
преподаете. Как быстро время несется, отец Павел.
Да, быстро.
Это, кстати, лишнее свидетельство того, что курсы наши достаточно разветвленные. Преподавателей там уже много. Я преподаю, но отец Павел с вами я пока не пересекался. Может быть, потому что в силу семейных обстоятельств взял, условно говоря, вынужденный отпуск. Да. Мы с отцом Павлом сегодня говорим о преподобной Марии Египетской и о том, какие уроки для своей собственной жизни мы могли бы извлечь. И, отец Павел, вот послушайте, мне кажется, что для многих наших радиослушателей, говорю сейчас от их лица, самое невероятное в истории преподобной Марии Египетской – это не то, что Бог остановил ее перед входом в основную часть храма. Не могла она из притвора попасть туда, где люди были готовы приложиться к святыне. Вот. Это не то, что она провела в пустыне много десятилетий и выжила в экстремальных условиях, не пользуясь ничьей помощью. Это не то, что она, как гласит житие, даже могла время молитвы подниматься в воздух и по воде проходить аки посуху, а то, что женщина, которая настолько глубоко впала в грех блуда, вы сами сказали, что падение было очень велико. Женщина, которая пользовалась успехом мужчин, которая купалась в этом обожании, которая видела в этом, вы сами сказали, смысл своей жизни, что она так круто, чуть ли не по щелчку пальца, в какие-то считанные минуты решила с этого пути сойти, решила жить свою переменить. Не слишком ли это было неожиданное решение?
Конечно же, неожиданное. Я думаю, что все по-настоящему значительное в жизни человека происходит очень неожиданно. Несмотря на то, что человек может к этому очень долго-долго готовиться, все равно это бывает очень неожиданно. Но в общении с Богом это всегда очень радостно. И я бы даже так сказал, это очень красиво. Красиво не в том смысле, что мы можем видеть некую симметрию, гармонию или еще что-то, а вот в смысле той красоты, как один человек прекрасно сказал, вот есть у вас любимый человек, по-настоящему любимый, например, у родителя ребенок. И вот в какой-то момент родитель может взглянуть в глаза своего ребенка и понять, что это вот та самая красота. И, может быть, это по-настоящему и произошло с преподобной Марией Египетской. А вот эта вот встреча с взором Пресвятой Богородицы. Я делюсь своими размышлениями, предположениями. Ни в коем случае не претендую на некое такое вот последнее объяснение, но в поддержку своего предположения хотел бы процитировать блаженного Августина Японского, учителя церкви. В его труде исповеди есть такие слова: «Поздно полюбил я тебя, красота, такая древняя, такая юная, поздно полюбил я тебя. Со мной был ты, с тобой я не был. Вдали от тебя держал меня мир, которого не было бы, не будь он в тебе. Ты позвал, ты крикнул, прорвал глухоту мою, ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без тебя. Я отведал тебя, и тебя алчу и жажду. Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем». Его жизнь может хотя бы отчасти напоминать жизнь и преподобной Марии Египетской, но вот для меня характерно вот это вот состояние, когда, несмотря на то, что человек вдали от Бога, как преподобная Мария, ведь грех – это то, что отделяет человека от Бога, и чем значительней он, по нашим оценкам, тем дальше мы от Бога отстоим. Но Бог всегда рядом с нами. И вот, как говорит блаженный Августин, «Ты позвал, ты крикнул и прорвал глухоту мою». Вот произошло некое кардинальное изменение. И вот эта красота, не, повторюсь, не в каком-то эстетическом смысле, а в самом высочайшем божественном смысле. Так же, как, например, порой ребенок, рожденный, видит всегда своих родителей, а потом вдруг начинает улыбаться на их... в виде их улыбаться. Почему он улыбается? Это, конечно, большой вопрос. Но сама улыбка, мне кажется, это из области божественного. Потому что она невероятно человека преображает. Так вот, моя догадка в том, что, столкнувшись с этой божественной красотой в образе Пресвятой Богородицы, преподобная Мария не только осознала, что она грешна, да, и грех является препятствием для того, чтобы войти в храм. Потому что очень много из нас людей, которые осознают, что они, ну, грешники. Ну, по-настоящему, объективно, так, взвешенно, понятно. Как, Александр Петрович, вы говорите, из года в год наблюдаю в себе это, констатирую некий факт, но ничего как будто бы не меняется. Но
грех — это зависимость. Все-таки, помимо всего прочего, недаром грех сравнивают с цепью и говорят христиане погрешника как про раба греха. И вот, отец Павел, все-таки хочу заострить вопрос. Почему такие случаи, как с Марией Египетской, они так часто происходят? То есть вот Мария Египетская потянулась навстречу божественной красоте, смогла подняться из того смрада, в который она погрузила свою жизнь. Но мы живем в мире, в котором много пьяниц, много прелюбодеев, много людей, которые привыкли лгать, сплетничать, ковзаться друг у друга по головам в желании приобрести больше богатства или власти. Вот. Почему их божественная красота, меня божественная красота, я уже не буду говорить про других, я в себе вижу большие проблемы, большие греховные зависимости. И вот возникает вопрос, почему такие случаи, как случай Марии Египетской, это не есть сплошная тенденция, это не то, что вот можно сказать про каждого из нас. Почему не каждому из нас Бог обращает свою божественную красоту так, чтобы мы ее увидели?
Я убежден, что Он обращает эту божественную красоту, и она буквально повсюду. Мы так о Боге всегда говорим: везде сы и вся исполняй. Он повсюду, и красота Его божественная тоже повсюду. Почему мы ее порой не видим? Потому что нужны алмазы. Нужны алмазы, которые бы...
Нужен какой-то талант.
Который бы этот свет для нас сделал очевидным. А какой талант был у преподобной Марии? Говоря о ней, говорят, что она была очень мужественным человеком. А вот мужество – это в некоторых языках, например, в итальянском или французском, напрямую связано с сердцем, то есть сердечным откликом на призыв божества.
Уважаемые радиослушатели, сейчас в моей беседе с отцом Павлом наступит очередная и уже, наверное, последняя пауза.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях нашей программы сегодня находился, еще находится, пока не ушел, священник Павел Седько. Он несет службу на православном приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость и уже преподает на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. А мы сегодня обсуждали жизнь преподобной Марии Египетской, одной из самых известных древнехристианских святых, женщины, которая испачкала свою жизнь до безобразности в грехе блуда, но которая смогла круто переменить свою жизнь и вошла в число самых почитаемых христианских святых, стала человеком, который буквально жил в обстановке чуда, судя по тому, что сообщает ее житие. Мы пытались жизнь Марии Египетской сегодня применить к нашей жизни, жизни людей 21 века, православных христиан, а может быть, людей, которые и не относятся к православной церкви. Вот я подчеркивал, что все-таки грех в представлении христиан – это не только нарушение Божьего закона, это не только то, что отдаляет человека от Бога, противопоставляет волю человека воле Бога, но это и зависимость, тяжелая зависимость человека. Недаром христиане о грешниках говорят, что они рабы греха. Мария Египетская – это человек, который разорвал цепи греха, смог круто переменить свою жизнь. Отец Павел, я такой вопрос хотел задать. Скажите, в православной церкви есть некая методика, которая позволяет людям совершить нечто подобное тому, что совершила Мария Египетская? Есть ли какие-то способы и правила, которыми должен руководствоваться человек, избавляясь от своих греховных пристрастий? А если присмотреться, уважаемые радиослушатели, у каждого из нас они найдутся. Кто-то любит сплетничать, кто-то любит завидовать, кто-то любит чревоугодничать или прелюбодействовать, по крайней мере, в мыслях, или клеветать на других людей. Давайте будем честны. Как в одном месте своих сочинений написал Достоевский, или если душу любого человека, самого приличного на вид, вскрыть перед всем остальным миром, мир задохнется от зловония. Примерно так. Отец Павел, есть такая методика, которую вы могли бы посоветовать и хотя бы в некоторых основных пунктах нам назвать?
Церковь коль скоро мы грех именуем болезнью, часто именуется лечебницей. И, конечно же, это в разных подробностях методика имеется. В свете жития преподобной Марии я бы сказал так, что она согласилась быть послушной Богу. Она согласилась лечиться. Она согласилась выздоравливать. У нее радикальным было ее решение поступить так. В ответ на ту красоту и на ту, мы говорим, божественную любовь, которую она ощутила, в том, что Богородица ходатайствовала за нее, и та смогла войти в храм. Для нее это было таким физическим свидетельством, что ее обращение к Божьей Матери, ее покаяние было принято. Но здесь начинается большая работа по реабилитации, если так медицински выражаясь. Та болезнь, которая была остановлена, потребовала огромных трудов преподобной Марии, если так можно сказать, соизмеримых с степенью и тяжестью ее падения, чтобы стать полноценным человеком. Как мы видим в дальнейшей перспективе, настоящим христианином. Послушание. Она перешла за Иордан. Переход в пустыню для каждого из нас – это фокусировка своего внимания, не только физического, но и своего внутреннего, сердечного, на Боге, как некогда сказал святитель Игнатий Брянчанинов своему другу. Надо всегда взирать на образ Христа, и тогда мы сможем прожить жизнь достойно.
Можно сказать, полное доверие к Богу. Пойти туда, где одними человеческими силами у тебя даже нет надежды спастись. Вот полное доверие Богу. Бог, ты меня позвал, вот я иду на твой зов, иду даже туда, где просто страшно находиться.
Да. И почему это возможно для человека? Вот именно потому, что как бы ни был сладок грех, как бы он ни приносил человеку, какую бы радость эфемерную он ему не приносил, если человек рискнет или позволит себе, обратившись к Богу, и увидеть эту красоту, он поймет, что все то, что до этого его радовало, по-настоящему с этим несравнимо.
Отец Павел, хочу успеть задать один вопрос, который нам сегодня поступил, радиослушатель и радиослушательница. Кто-то прислал даже не вопрос, а такой комментарий. Благодарю за интересную тему. Вопрос, возможно, большую роль играет собственное желание отказаться радикально от греха, иначе ничего бы не было даже у Марии Египетской, никакого результата. Ну, тут вот хочется задать вопрос, а почему у одних есть такое желание, а у других нет?
Да, вот, наверное, это то последнее, о чем я хотел сказать. Человека это привлекает. Божественная красота его привлекает, и он может оценить, что лучше, что хуже. Если вы когда-то попробовали прекрасное блюдо, вы потом не захотите возвращаться к, не знаю, тому, что ели до этого, если у вас будет возможность кушать это блюдо. Если вы дышали грязным воздухом и вдруг оказались где-нибудь на берегу океана или в Беловежской пуще, да, и вдруг почувствовали аромат воздуха, то вряд ли вы потом скажете, что до этого было лучше. Вы всегда будете стремиться к этому. Так вот, почему человек имеет это желание? И действительно, я согласен с тем, что у человека возникает желание, именно желание. Как и Господь говорит, кто захочет по мне идти.
Ох, отец Павел, у меня еще много вопросов к вам остается. Но, как говорит Сергей Сергеевич, да, Пушкин недавно все высказывает сразу. В этом тайна занимательности. Надеюсь, уважаемые слушатели, мы вас слегка сегодня увлекли и заинтересовали. Кто-то из вас действительно убедился в том, что душа человеческая по природе христианка. Но я смотрю на часы. Время нашей радиопередачи сегодня подошло к концу. Ждите, через неделю мы опять будем в прямом эфире. Знакомым расскажите про то, что есть такая возможность уточнить, дополнить, может быть, исправить свое отношение к христианству благодаря радиопрограмме «Ключ разумения». Сегодня мы с вами прощаемся. Я вас, отец Павел, благодарю за то, что вы были у нас сегодня гостем, и попрошу благословить тех, кто нас сегодня, надеюсь, внимательно выслушал.
Благодарю, Александр Петрович, за приглашение. Божья милость и благословение да пребудут с каждым из вас.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.